переживаем причастие, и каждый раз это новый смысл. В знаках тела и крови Господней мы что-то переживаем в нашей вере для того, чтобы по вере в нашей жизни воплотилось что? Воплотилось благодать Божья телесно, вот как написано. Ибо в нем, во Христе, обитала вся благодать Божества телесно. Тут задумайся над этой простой фразой. В нем обитала вся полнота Божества телесно. Какого Божества? Того, который с первой страницы Библии нам говорится, который сотворил небо и землю. И там 5 дней творения. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Это очень трудно поднять евреям, иудеям. Потому что, когда видишь величие творения, понимаешь, что Бог – это вот силище. Это сущий, это великий. И тут им говорят, что в человеке вся полнота Божества телесна. Да, потом апостол Павел скажет, что это безумие для иудеев. Но мы веруем в Бога, который воплотился в Иисусе Христе. И тому есть много потом косвенных подтверждений. Его чудотворение, ладно, есть были и другие чудотворцы. Но его учение о себе, что я Иисущий, его учение о том, что он в Отце и Отец в нем, и, конечно, самое мощное свидетельство его истинности – это воскресение. Поэтому апостол сказал, если Христос не воскрес, ну, тщетна и вера ваша, тогда все можно объяснить человеческими факторами. Да? Даже чудеса в жизни Иисуса Христа можно объяснить. Но в нем обитала вся полнота Божества телесное. Мы верим в Иисуса Христа как воплощение Бога, но в человеческих формах, понятиях и смыслах. И это было сделано для того, чтобы люди поняли модель жизни, как во всемогущую вере во всемогущего Бога быть Божьим человеком. Ну, можно сказать, что вот просто вот Бог не спасал модель человека и показал, что можно быть божеским человеком, но для этого нужна сила Небесного Отца. Не просто заповеди Небесного Отца знать и помнить. Это первый класс духовной школы, второй – начальная школа, знать законы, чтить их, соблюдать их. Но нам нужно пребывать в Творце. Задумаемся над этой фразой. Пребывать в Творце – это значит, ну, если в Творце пребывать, то значит что-то творить. Ну, когда мы пребываем в мечтах, например, какие приятные мечты. Вот лето прошло, были отпуска. Надеюсь, вам удалось съездить, куда вы хотели, увидеть, кого желали, или хотя бы ощутить вот это состояние отдыха, выспанности, которым во время работы только мечтаешь. Получилось у кого-то отдохнуть? Нет, значит, у вас все впереди. Лучшие, конечно, впереди, как в той детской песне. Вот. Но вот когда мы мечтаем, пребываем в отпуске, отдыхе, мы что-то моделируем, мы предвкушаем. И мы начинаем что-то делать, чтобы это приблизить. Пребывать в Творце – это думать о Его, о творении, о Его делах, учиться и что-то начинать творить. Это любить Божье творчество. Вот откуда у верующего человека подсознательная любовь к природе. Божий человек обречен любить природу. Почему? Потому что его великое творение, правда? Вот почему оно восхищает, удивляет, пугает. Стихия пугает. Нам кажется, она неуправляемая, хаотична. То же самое пережили ученики, когда в лодке вдруг столкнулись со стихией. «Учитель, погибаем, тебе дела нет до нас!» Он встал и успокоил. Кто же такой, что ему и волны, и море повинуются? А он всего лишь полнота Божества телесно. Пребывать в Боге, в Творце. Иисус Христос – это воплощение Бога телесное. которая призвала людей не просто знать заповеди, да, но искать их, чтобы пребывать в Творце. Я здесь вспоминаю вот такую истину, напоминалочку об Иисусе Христе, Иисуса Христа. Я есть путь, истина и жизнь. Куда путь? Для чего истина? Для чего жизнь? Помните, чем заканчивается? Он говорит, что никто не приходит к Отцу, к Творцу, как только через меня. Христианская церковь действительно очень центральное внимание всегда уделяла Иисусу Христу. И в некоторых церквях произошло настолько искажение, что, веруя в Иисуса Христа, его верующие перестают видеть конечную цель – Отца. Да? Но ведь Иисус Христос – это путь, истина и жизнь. Вы наверняка путешествовали. И ваш путь всегда заканчивался конечной точкой, местом. Если в отпуск, это море, это какой-то отель. Если это возвращение домой, тоже приятно, это дом. Но путешествия, даже странники, пилигримы, путешественники, у них есть промежуточные точки. Ходить бесцельно – это не путешествие, это бродяжничество. Бродяжничество. Чем отличается путешественник от бродяги? Бродяга живет в пути. У него нет цели. Он принимает просто путь, дорогу. Это дальнобойщик, который никуда не едет, а просто едет по дорогам. Он получает наслаждение от дороги. Он чему-то учится от нее. У него нет цели. У него нет конечного смысла. И чаще всего проблема бомжей состоит не только в том, что у них нет средств. Чаще всего, потому что они потеряли смысл, потеряли конечную цель. Для чего жить? Обманули их, выгнали из квартиры. Ну, и они расстаются с целью или путеводным образом жизни. Дом, семья. И соглашаются быть бродягами. Так, ну, я к чему это? Вера в Иисуса Христа – это архиважная вера, потому что Он есть путь, истина и жизнь. Но как еще Христос говорил, я есть путь, Он еще говорит, я есть дверь, правда? Кто войдет и выйдет, тот пажит найдет. Он все время говорит, что я это проводник чему-то. Например, един Бог, единый посредник между Богом и человеком. Он говорит, я это посредник, да, говорит. Человек тут Иисус Христос. Так вот, Иисус Христос стал воплощение Бога в Иисусе Христе, вся полнота божества телесна, была необходима для того, чтобы в человеческих понятиях, формах, примерах Иисуса Христа мы с вами вжились в Творца. Вжились в Творца и начали творить не по указке, а по пониманию внутренних смыслов. Смыслов своей жизни. И здесь я хочу обратиться к ключевому тексту, который сегодня у меня с утра в памяти, о котором на вопрос, Господи, о чем себе важно говорить, мне пришло в помыслы вот это известное вам слово из послания к Ефесянам. Это относится напрямую к причастию. Послание к Ефесянам. Мы цитату видели сегодня на экране. Где тут послание к Ефесянам у нас? Послание к Ефесянам в Библии. К Ефесянам или к Ефесянам, да? Вот, послание к Ефесянам. Ибо благодатью спасены, это мы видели сегодня на экране. Спасибо, напоминалочка. Вот вторая глава, 10 стих, послание к Ефесянам написано. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вдумаемся в этот стих в его истине. Мы, кто? В этом послании говорится, кому это сказано? Святым и верным во Христе Иисусе. Мы не все. Святым и верным во Христе Иисусе. Написано это послание. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Да, тогда они находились в Ефесе, но святым. В русской культуре святой — это человек, ну, такой, который вот не грешит, живет в аскезе, ну, как бы с таким каким-то монашеским образом жизни. Нет, и те святые в Ефесе были не монахами. Святой вообще в еврейской традиции. Вообще евреи чувствовали себя святыми. Давайте уточним смысл слова святой. Святой — это не монах православный, какой-то отшельник, хотя среди них много святых людей. Но это не единственный рецепт и способ освящения. Вот в еврейском понимании святой, дословно, это употребляемый только для Бога. Вот очень просто. Это пример сосудов. Помните, в богослужении использовали сосуды, ну, кувшины. Вы знаете, они внешне часто, ну, может быть, может как-то были подраскрашены, но они, в общем-то, были очень похожи на те же водоносы, сосуды, которые использовали в хозяйстве. Ведер не было, ходили с кувшинами. Но вот были храмовые кувшины, сосуды, которые использовали только для богослужения, только для Бога. Святой по-еврейски «кадеш» слово. В иврите такие шипящие звуки «кадеш». Он означает отделенный от обычного употребления и посвященный только для Бога. Кто такой святой? Это не тот человек, к которому подошли и сказали: ты святая женщина, ты святой мужчина. Святой — это тот человек, который себя понимает святым не в значении лучших других, а в значении отделенного от обычной. Помните, искуплен от суетной жизни, преданной от отцов. Святой — это тот, кто говорит: я не хочу жить бестолковой жизнью, глупой жизнью, вот этой развратной жизнью. Я хочу другую. Я отделяю себя, и он говорит себя, чего он отделяет. Проще от греха, но грех, он всегда проникает нам через определенные формы времяпровождения. Я отделяю, я святой. И когда ваша душа смотрит, вот вчера зацепился глаз, там вот эта вот пандемия обыгрывается, вот это вирус, я думал, ну, там, может, что-то, какой-то смысл выразит там, вот что, ну, там, или теорию заговора раскроет. Глаз зацепился, потом смотрю, думаю, фу, какая мерзость. Ну, просто обыграли страдания и страхи людей. Мерзость. Я понимаю, что душа говорит, это, от этого надо отделиться. Ну, вот так. То есть смотрим фильм, видим поведение, новости, душа как-то реагирует. Вы чувствовали это за собой, когда на что-то у вас реакция такая вот, на, вот, вот, вот в жизни, мерзость. Фу, как некрасиво. Это ваша душа чувствует, что надо отделиться. Это признак святого в душе. Чувства, навыки приучены к различению добра и зла. Вы знаете, когда душа питается чистыми источниками, она все больше очищается. Мне по здоровью пришлось от многого отказаться, от питания, чтобы нормализовать свое состояние там, не молочного, ограничения хлебного, не сахарного. И я без каких-то сладких напитков жить раньше не мог. Ну, реально, обязательно, всегда. И я, мне жена всегда говорила: пей воду, надо пить воду, она растворитель. А я так в конце дня иногда были дни, как думаю, а я-то вот воды чистой не выпил, а выпил там чая такого, сока такого и так далее. Но прошло время. Вы знаете, боль — очень сильный мотиватор, она учит меняться. Вот, я пью только воду. Ну, иногда балую себя настоящим кофе, но вот в очень ограниченных. Вот. Но я что заметил? Когда долго пьешь только воду, у тебя меняются вкусы. И ты уже не можешь, ты уже чувствуешь как-то интуитивно добавки во всех напитках. И они становятся неприятными. То, что без чего я раньше жить не мог, я чувствую, это слишком приторно. Вот жена удивляется, почему? Я говорю, не могу это. Вот. Приторно противно. Вот все. Воду. Я на этом примере понял закон освящение. Чем больше ты погружаешь душу в святые источники, чем быстрее она привыкает питаться чистым. Итак, святой. Святой – это отделенный от обычного употребления. Если у вас есть вот эти рецепторы святости, берегите их, не заглушайте их, прислушивайтесь к ним. Написано так: чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Доверяйте своей душе. Вы знаете, это вот, ну, я не пью, например, определенные напитки, я не осуждаю других, которые пьют. Я говорю, это мне не полезно. Вот мне уже на данном этапе моего вот организма, мне не полезно. Я это к чему? Я не осуждаю этих других людей. Проблема освящающихся людей в том, что они начинают радоваться личным святым успехам, но осуждать других. Это была проблема фарисеев. Да, они были молодцы. Но они начинали осуждать других. Не осуждайте других. Потому что осуждение — это тоже гремучий напиток. Это приятная кола, но которая отравляет организм. Вот. Мне это противно. Но я не осуждаю того, кто это пьет. Пусть он это для себя поймет. Но для меня это противно. Итак, святой — это отделенный. Чувствуйте вот это. Святой не тот, кто себя назвал. Кого назвали святой? Тот, кто отделяется себе. Он отделяется не только тем, что он не смотрит, не ходит. Он не хочет чувствовать, например, гнева. Он не хочет чувствовать, например, осуждение. Он не хочет чувствовать ссор. И он уже начинает удаляться от этого. Не веди в искушение. Он начинает чувствовать вот это вот отношение искушения. Я от них лучше удалюсь. Вот это одно из проявлений святости. Итак, кому это послание? К святым. Но у святого есть другая сторона. Святой — это тот, кто отделяется от чего-то, удаляется, но он в Божьем употреблении. Он в Божьем употреблении. Вы знаете, если отделиться и не посвятить в Божье употребление, ну, представьте, на примере сосудов для богослужения, кувшинов, вот сказать, этим кувшином не пользоваться, никому не давать, вот, он будет просто стоять. А для чего? Ну, просто стоит. А смысл тогда? Ну, пусть лучше домохозяйка какая-то его использует, или жена священника там воду носит. Говорит, нет, 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 вот он хороший, пусть стоит. Непонятно, правда? Но когда говорят, не трогать, потому что это только для богослужения. Но, например, вот эта чаша, она в святом употреблении. Мы не говорим святая. Святой Бог, святые есть души. Она в освящении. Мы ее используем только для священнодействия. Правда? Она в святом употреблении. Но она не святая. У нее нет души. Да? В некоторых церквях перемудрили и стали называть святыми кости, образы. Они в святом употреблении. А святыми могут быть только святой Бог. И люди могут быть святыми, братья и сестры, святые. Если они отделяются, кадеш, от токсичного употребления, и посвящают себя для Божьего употребления. Вот кто такие святые. Так скажи себе, ты святой или это не твое? Вот если душа такая, ой, нет, я не святой, подожди. Тогда то, что написано дальше в этом послании, не для тебя. Потому что это написано святым и верным. Святой не тот, кто лучше всех. Я бы сказал, что это такая идеализация, искажение, которое нам навязало, ну, Елена мне подсказывает, какая церковь, но я буду политкорректным, историческая церковь. То есть святой — это вот, вот тот, а вот все миряне, они тут, ну, недосвятые, да. Нет. В том-то и дело, что ты сам решаешь, ты будешь святым сосудом или нет. И святой — это вожделенно. Я святой в смирении, то есть освященный, потому что я себя отделяю от обычного употребления. Об этом говорит первый псалом. Блажен человек такой, который не ходит на совет нечестивых. Сейчас зайди на любой канал. Сколько каналов у вас в телевизоре? У меня штук 300, наверное. И в принципе на любом есть совет нечестивых. из 300 вариантов зайти на совет нечестивых. А там по 30-40 программ в день. И некоторые из них явно нечестивые. Представляете, сколько возможностей у современного человека сходить к нечестивым? Ну, некоторые говорят, давайте не будем иметь телевизор. Ну, можно не иметь вообще, да. Вот. Можно все исключить из жизни, чтобы не искушаться. Но беда не в том, то в сердце все это можно хотеть, желать, проигрывать, да, мечтать. Вот. И интернет сейчас, у нас в каждом телефоне, у нас столько вариаций, столько сообществ, телеграм-каналов всяких там, соцсетей. Сегодня мы живем во время, когда есть катастрофическое, огромнейший выбор различных советов. Но написано, блажен, кто не ходит на совет нечестивых. Смысл веры состоит не в том, чтобы из святости отделить себя от всего, а в том, чтобы научиться разбираться. Разбираться. И самостоятельно решать и не ходить на совет нечестивых. Приоткрою маленькую тайну, которую мы узнаем точно, когда перейдем в состояние вечности. После смерти или после вознесения. Не все мы умрем, но все изменимся, написано. Книга Иова нам приоткрывает завесу и говорит о том, что, оказывается, сыны Божьи и сатана, они пересекаются, они разговаривают, они даже, ну там, как бы, спорят. Например, архангел Михаил спорил о Моисеевом теле, да, с сатаной. То есть там они встречаются, мы не видим этот бесовский мир, он мерзкий. Мы не видим. А вот там увидим. И та душа, которая здесь, среди вот этой полумерзости человеческой. В человеческом обществе очень много мерзкого. Для чего христианину это видеть? Чтобы привить в себе чувство отвращения. Чтобы душа просто шарахалась от этого. Потому что когда душа ваша увидит вдохновителя этих мерзостей, эти фильмы ужасов, я иногда... Вот смотрю, ну, бывает, знаете, трейлер, вот эта реклама проходит, не успеваешь приключить. Думаю, ну каким бесом должен человек быть в общении, чтобы это придумать? Ну это же явно инспирировано из мира тьмы. Если вы представите только, что то, что, на что способны люди, это всего лишь часть проявления мерзости бесовского мира, вы можете... Ну, чуть-чуть догадаться, насколько там все намного более мерзко, страшно и плохо. Так вот, Всевышний воспитывает, на самом деле, для чего нам вот этот жизненный путь. В том числе, чтобы мы привыкли, вот, среди вот этих множества каналов, сообществ, чтобы мы научились разбираться. И именно чувство святого, которое подпитывается от общения Всевышним, чувство святого учит нас это. Чтобы когда мы в вечность попадем, никакие посылы, никакие доводы, никакие аргументы. Вы знаете, есть бесы глупые очень, мерзкие, бестолковые, ну как пьяные панки, вот знаете, вот что-то такое, вот животные, которые воплощают себя в поведение людей, на которых посмотришь и кроме животного поведения ничего не видишь. Было у вас такое, видите, фрагмент, вот животные просто вот. Да, человек может стать животным, особенно под влиянием нарко, алко, разврата и соответствующих, инспирирующих сообществ. Но человек может быть также и сверхдуховным. Вот, и здесь на земле мы учимся добровольно, осознанно не ходить на совет нечестивых, не, блажен муж, не ходит на совет нечестивых, не стоять на пути грешных, и не сидеть в собрании развратителей. В еврейской культуре сидеть. Вообще они не сидели, они возлежали. Это означает трапезу разделять. Раз. И еще, знаете, да, в восточных культурах мужчины собираются вечером после работы и говорят о богословии, о жизни, о смысле. Женщина отдельно, это братский. Оттуда пошел братский совет. Мужчины собираются. Ну, в восточных культурах и... Это в мусульманских культурах восточных и в еврейских. То есть совет – это и трапеза, и это обмен смыслами. Мне рассказывают, что братья, прошедшие реабилитацию после алко-наркозависимости, они очень подсаживаются на бане, на сауну. И мне один брат сказал: слушай, я библейскую школу получил в сауне. Там собирались братья, ну понятно, по каким причинам только братья. Там они расслаблялись, и там они рассуждали о вере, о жизни, о Боге, и душа пекали себя. Ну вот это современная форма такая вот, такого вот благочестивого совета. Но не сидит в собрании развратителей, не сидит, уже не ходит на совет нечестивый, не сидит в собрании развратителей, означает, вот на такие сообщества не ходит. И сегодня это больше связано со способностью души не подключаться к сообществам, которые нам вот легко транслируются. Итак, святой человек – это тот человек, который отделяет себя от употребления развратного. Но это еще не все, чтобы быть святым. Нужно быть посвященным в чем-то. Посвященным, ну, в молитве, да. Но быть сосудом, который для Божьего употребления. И вы знаете, для этого не обязательно делать какие-то церковные служения обязательно. Можно материнство совершать как Божье служение посвящения. Если воспитываешь ребенка не просто, чтобы он стал здоровым, умненьким, красивым, успешным, а чтобы он вырос Божьим человеком. Вот если материнство с целью, чтобы Божий человеком стал, это посвящение. То же самое отцовство. Можно работу свою делать, братья и сестры, с посвящением, любую. Написано: едите, пьете, иное что делаете, все делайте во славу Божию. Помните, он говорит, во славу Божию, это не когда ты скажешь: о, слава Богу за это. А когда люди посмотрят и как-то вот подумают: слава Богу за этого человека. Как-то он говорит, а может он вообще молчит. Вы знаете, можно молча славу Божию вызывать, как мать Тереза говорит: свидетельствуйте людям о Христе, если нужно, используйте для этого слова. Подчеркнув идею, что можно молча свидетельствовать. Ну, понятно, когда она там гниющие раны поглаживала, вычищала, вот смрад этот весь терпела, гниющего человека смазывала, целовала его, проводила время, он без слов понимал, что она любит. Да? Вот. То ли священник подошел, что-то кадилом помахал, там сказал секретные слова и ушел, и она. Но вот так можно делать свою работу. Например, понимая, что ты делаешь добро. Каким-то людям ты делаешь добро через эту работу. Ты оказываешь нужную услугу. Ты помогаешь людям. Ты делаешь это больше, чем для зарабатывания денег. Но это надо посвятить. Помните сосуд? Можно просто его отделить. Он не ходит, не стоит, не сидит. Но он не используется. Его надо посвятить. Вот. Вы знаете, даже кушать можно. Даже кушать можно, вот, освященно. У нас на кухне вот такой текст возле трапезного стола висит прям. И когда будешь есть и насыщаться, благословляй Господа Бога твоего. Если каждый прием пищи, это очень вообще сильно, особенно, говорит, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но это говорит только о том, что мужчина очень мощные положительные впечатления получает, когда кушает. Когда вкушает пищу, да? И Писание говорит, когда будешь есть и насыщаться, вот ощути это, ты ешь и насыщаешься. Ну, кто-то из отцов, ну, из богословов писал, что мы обладаем тем, чем не обладают ангелы. Мы можем испытывать вот эти ощущения, которые им не знакомы, потому что мы в теле. Только в теле можно ощутить что-то, вкус еды, например. Когда будешь есть и насыщаться, благословляй. Пусть каждый прием пищи будет не: о, я опять наелась там, а, опять я там. Как юмористы обыграли, как женщина ругает мужа за то, что он позволил ей съесть котлету, потому что она толстая. Вот этот, понимаете, вот этот вот культ, надо быть худой. Не, ну это хорошо быть, ну как бы вообще Ничего худое в Царство Божие не войдет, если уж мы об этом заговорим. Писание всегда говорит о полноте божества, например, телесно. Надо не худеть, надо лишнее отдавать. Вот так, по-христиански. Вот. А у худения есть обратная сторона. Вот. Худеть – это идол, на самом деле. Это икона, которую нарисовали определенные люди. Надо быть здоровым. Надо отдавать лишнее. Чувствую, что для твоего это слишком вес. Я почувствовал, для моей спины тяжеловато. Надо 20 килограмм сбросить. Надо, все понятно. Вот. Но надо отдавать. А вообще полнота духовная – это очень заветное желание. Жизнь – полная чаша. Поэтому полное не значит плохое, худое не значит хорошее. Есть надо и можно, и нужно вот с чувством поклонения. Не зря в еврейской культуре трапеза – это часть поклонения. Обратите внимание, причастие. Оно же возникло во время, почему называют «тайная вечеря». Вы знаете, что слово, переведенное «вечеря», дословно означает «ужин». Это был праздничный ужин. Поэтому можно назвать «тайный ужин». Не звучит. «Вечеря» красиво. Почему «вечеря»? На старославянском так «ужин» называют. Но это была трапеза, но она была освященная. Почему? Она была отделенная от обычных приемов пищи. Она была праздничной, посвященной Пасхе. А с действиями Христа она стала освященной. Вы можете освящать свою трапезу, не просто молясь перед едой, ожидая, что она мистически нейтрализует те е-добавки или те вредные вещества, которые там. Ну, не знаю, нейтрализует ли молитва и эти всякие концентраты и гадости, которые есть в пище, ну, мудрее на самом деле при покупке смотреть, есть ли они или нет. И брать, насколько возможно, натуральное, естественное. Вот. Не секрет, что в мясных продуктах часто нет мяса. Вот. Ну, а уж в мясе точно есть мясо и белки живые. Вот. Мы, например, стараемся брать всегда, вот понятно, вот это мясо. Вот. Вот. Там ничего не намешано. Но молитва... Ну, я верю, как написано, что если что смертоносное выпьет, не повредит им. Но это для тех людей, которые вот не знали, поверив, вкусили, ну и Господь чудом нейтрализовал яд. Но не искушай Господа Бога твоего. Если ты все время ешь химозную еду, для меня было открытием просто, что рафинированное масло – это пропущенное через химический состав масла. Вот честно, вот я с тех пор рафинированное не ем. Потому что я понимаю, что это, ну как бы не доказывали, но если натуральное масло как-то пропустили через химические соединения, это уже что-то другое. У нас действительно очень много продуктов, которые, ну как грибы. Вот есть грибы съедобные, а некоторыми можно отравиться. Я говорю, когда мы в магазин идем, я всегда помню эту историю с грибами, потому что я с мамой с грибами ходил, мне это нравилось. Это такая охота. И мне было трудно сначала понять, какие грибы нельзя, их так много. Их нельзя есть. Как помните в фильме «Спортплато 82», там один герой с Пуговкиным, там голодные они, там он нашел красивые ягоды. Он говорит, это ягоды можно есть? Пуговкин говорит, можно, тут берет, хватает, он только умрешь. И он начинает выплевывать. Вот так и здесь. Мудр тот христианин, который не искушает Господа Бога, постоянно вкушая все, что угодно, и надеясь, что молитва нейтрализует всю эту химию. Вы знаете, может быть, душу не затронет, но опыт показывает, что и христиане болеют болезнями, которые провоцируют ядовитое питание. И мы живем с вами не только во время ядовитой информации. Ее везде много, как мы сказали. У нас каждый день возможность зайти в 300 комнат, совет там нечестивых, переключив каналы, открыв и так далее. Но мы еще с вами живем в обществе, где ядовитая еда. Вот. Это другая тема, но я начал с чего? С молитвы. Мы молимся не только для того, чтобы нейтрализовать плохое. Мудрый человек не берет плохое в дом. Это касается той же самой еды. Если тело храм, то его надо мыть чистой водой, его надо Раньше храмы строили из вообще даже, говорят, в составе цемента использовали яйца, натуральные продукты. Это опять не значит, что не нужно это использовать, но есть некоторые компоненты, в том числе и в отделке, которые хорошо ложатся, красиво, а потом выделяют. Вы заметили, даже вот у нас месяца три назад покрасили помещение, месяц, наверное, или два заходили, такой химозный немножко запах, проветривали, да? Вот оно все палкой о двух концах. Вот все-таки раньше-то люди жили во всем натуральном. И у нас тоже есть сегодня возможность. Но правда, когда начинаешь искать натуральное, понимаешь, что из 100 позиций можно употреблять только 3. Но они есть. По вере вашей, да будет вам. Позаботьтесь о своем теле. Но я про то, что со святой, отделенной, посвятить себя на служение Богу, даже вкушение пищи, это то, что мы делаем каждый раз. Можно сделать маленьким служением. Ем, насыщаюсь, Боже, благословляю Тебя. И я ем богоугодное, вкусное и полезное. Вот. И душа постоянно напоминает, надо есть полезное, надо есть полезное. А достойно ли это блюдо Божьего, Божьего благословения? Но идея состоит в том, что святой человек, он, в общем-то, все, что делает, он посвящает. И тогда он начинает это делать по-другому. С благодарностью Богу, ради Бога, и он начинает запитываться от Бога. Я делаю это ради тебя, с тобой и для тебя, через Христа, все Христом во Христе. Так вот, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Кому это сказано? Кто мы его творение? Святые и верные. Мы с вами разобрали, что значит святые. Давайте несколько слов. Верные. Верные. Когда вы слышите слово «верный», какое слово хочется добавить? «Верный» кто? Еще? Чаще всего слово со словом «верным» какое слово употребляется? «Верные друзья». А «верный» кто? Ну муж же, ну муж, ну сестры, ну что же вы так? Что? «Верный муж». «Верный муж» это какой? Который любит единственную свою женщину. Ну, в самом широком смысле. Верный муж – это тот, который не имеет сексуальных связей с другими женщинами. Да? Который не ходит на сторону, налево. Почему-то налево, не знаю. Не ходит. Он верный одной женщине. А вот что хочет женщина, чтобы в чем он был верный? Женщине достаточно, чтобы он просто не вступал в сексуальные связи с другой женщиной. Это верный? Вот если муж просто не вступает в сексуальные связи с другой женщиной, ваша душа женская, вот муж назвать, это достаточно, чтобы назвать, вот он верный муж. Ну как вы чувствуете? Чего-то не хватает, правда? Вот. Это как еда без соли, чего-то не хватает. Что еще? А как вы поймете, что он верный? Что вы хотите увидеть в нем, чтобы сказать, а вот у меня верный муж. Вот собираются соседки там безбожные там, и там говорят, а вот мой такой, а вот вы хотите сказать, а вот мой верный, какой он? Срисуйте вот это ожидание верного, и мы потом перенесем, оно важно, на внутренний образ христианина. Елена Владимировна, ну помогай, верный муж какой, тебе уж вообще просто. Верный. Он не только не ходит на сторону, он заботливый, ответственный. В какие дни недели заботливый, ответственный? Что, воскресенье недостаточно? То есть постоянно. То есть верный – это который проявляет хорошее постоянно. Не, ну мы месяц назад хорошо провели день, там на прошлой неделе. Что, недостаточно? Ну, сказал 26 лет назад, я тебя люблю, если что-то изменится, я скажу. А этого недостаточно, оказывается. Почему женщине важно, чтобы ей там давал знаки «люблю», там, внимание какое-то, там, цветочки там, и так далее. А это все показатели верности. Верность, братья и сестры, что-то Борис ушел, не выдержал. Вернется. Детей пошел гонять. вы ему перескажите.
За это я спокойно.
Нет. Нет. Верный – это постоянный в малом. Постоянный в малом. Вот человек, который провел праздник и пропал на месяц, он неверный. Верность – это постоянство в малом. Например, постоянно проявлять внимание, постоянно проявлять какую-то заботу. Она может быть в разных формах, в словах, в обращении, вот, в каких-то знаках, там уже языки любви, да, ну вот там сказать доброе утро, там, или там, жену обнять, там, жена проявляет верность в том, что как-то проявляет внимание, там, ну, кормит там. Да. Но заметьте, верный — это постоянный в малом. Верный христианин — это тот, который постоянно встречается с Господом в молитве, в слове, постоянно о чем-то думает, думает о каком-то божеском истине, стихе. Но верность — это, почему Иисус говорит, да, вера — это с горчичное зерно достаточно. Не нужны горы, но это горчичное зерно, хлеб наш насущный, дай на каждый день, так и здесь. Что братьям вот выматывает это послание верности. Но верность — это постоянный в малом. Горчичное зерно, но каждый день. Это ем, насыщаюсь, благословляю каждый день. Это не хожу на совет нечестивых, но каждый день. А когда нет совета нечестивых, нужен другой совет. Совет какой? Праведников. Ищу совет праведников периодически. А праведники откуда заряжаются? От Господа. Ищу уединение с Господом каждый день. То есть верность — это постоянство в малом. И вот для небес очень важно, чтобы мы каждый день проявляли что-то богоугодное, хорошее. Итак, это послание святым и верным. Скажите себе, ты пред Богом стараешься быть святым и верным? Ну, насколько я святой и верный, ему судить, да? Мы же скромные. Мы же с вами в православной культуре выросли. Нам же сказать, что я святой и верный, это все равно, что герою, звезду Героя Советского Союза присвоить. Скромность — это хорошее качество, оно украшает и мужчин, и женщин. Хорошо, ты стараешься быть святым и верным. В твоей душе это откликается, это твое святым. Не быть в негодном употреблении, посвящать себя в богоугодное употребление, делать это постоянно. А вот в этой связке святой и верный выражается еще более мощный смысл. Святым и верным — это тем, которые верны в святости. Которые постоянно в своем дне, в разных отношениях стараются не ходить на совет, не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, но в законе Господа волю свою погружать. Вот, в общем-то, первый псалом, он выражает формулу верности. И там есть обетование. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Это очень сильный образ, потому что в Израиле там много пустынь, там вообще вода текущая. Это, помните, Самарянка говорила, живая вода. Живая вода — это речная вода, речка горная. Вот живая вода, у них этого мало. Вот где ты ее возьмешь? Вода из колодцев там. Дерево, посаженное у потоках вод. Это роскошь такая, понимаете, роскошь, которую немногие могли там похвастаться. Дерево у потоках вод, оно всегда будет приносить плод. А дело в том, мы в Израиле, вот здесь Александр говорит, и урожай можно собирать. Наверное, и 4 можно собирать, если есть вода, а там тепло всегда.
До 5.
А? До 5. О, я не знал, до 5, понимаете? Дерево, посаженное при потоках вод, все, оно будет постоянно плодоносит, лист не вянет. И понимаете, это тоже образ про святого и верного. Так вот, братья и сестры, только святые и верные во Христе Иисусе могут пережить стих 2.10. Мы Его творение, святые и верные, созданы во Христе Иисусе. Мы Его творение. Творение Творца. Он сотворил нас во Христе Иисусе. Адама Он сотворил из праха земного, вдунул в его вдыхание жизни. Он сделал его совершенно не до конца. Понадобилась женщина. На самом деле Бог создал не просто Адама и Еву, Он создал первую семью. Бог создал семью, как венец творения. Она жила в безгрешном мире. И с этой семьей Он спускался к ним в их эдемское пространство. Что Он с ними делал? Вот скажите мне. Общался. Что значит общался? Наставлял. В чем? Они жили в совершенном мире. Да, наставлял. Наставлял. Мы косвенно можем найти ответы на вопрос. На самом деле это величайшая тайна. Что Бог делал с Адамом и Евой? Они были безгрешные. У них был мир, в котором все есть. Это мы с вами всю жизнь стараемся создать тот мир, в котором все есть. Ну, для себя, для своей семьи. У них все было. Все отапливалось, все было тепло, все было комфортно. Звери безопасные. Я вот просто абсолютно верю, что там не было комаров, или они кровь не сосали. И мухи были более красивые и дружелюбные. Вот не знаю, почему. Вот отвращение у меня к мухам просто. Я не могу, когда дома муха, мне ее надо поймать и удалить. Вот. А там не было паразитов. Там все было хорошо. Вы можете представить мир, где все дружелюбно. Солнышко светит, еда растет, приходит. Муж всегда счастливый, радостный, жена всегда красивая, цветущая. У них все есть, им не надо зарабатывать на жизнь, им не нужна зарплата, работа. Они многое знали. Все, что им нужно было для жизни, знали. Не нужно было бороться за жизнь. Но Бог приходит к ним. Кстати, для него это унижение. Он в мир, который меньше его спускается. В эдемское пространство на земле. И что-то они вместе делают. Общаются. Наверное, он им открывал то, что еще не видел глаз, не слышал ухо, откровение. Мы с вами чуть-чуточку приоткрываем завесу непознанного через откровение, через чтение слова. Он им лично открывал. У них знаете, что было, о чем Моисей сказал? Из уст Божьих. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы знаете, это само по себе величественно, когда тебе Бог что-то открывает. Тебе Бог когда-нибудь что-то открывал? Ты что-то понимал в жизни, когда вот у тебя было, это мне Бог сказал. Можете это вспомнить? Правда, это чудесно? Это величественно, это мило сердцу, это достойно, это божественно. Вот они постоянно из уст Божьих. Я не знаю, в каком обличии. Вообще, когда они согрешили, они сказали, голос мы твой услышали и убоялись. Это о чем говорит? Что они, вероятно, не видели его визуально. То есть он не визуализировался, как для нас в Иисусе Христе. Иисус Христос – это визуализация Бога во плоти. Но они его слышали, они его чувствовали. Как знаете, верующий человек чувствует присутствие святого. Сними обувь твою, ибо это земля святая. Вот есть у вас такое ощущение, погружаетесь, и вот мир. Мы это переживаем как мир Божий. Вот они чувствовали Бога, они с ним общались. Но только ли откровение? Для чего? И тут мы вынуждены с вами вспомнить часть проповеди, а смысл, для чего сотворил Господь людей. Помните, ну, несколько недель назад, я несколько раз об этом говорил. Он творец. И кроме него никто не может творить. Он создал человека по образу и подобию. Прежде всего, так как человек может творить, ну, примерно то, что может Бог, но в меньших пределах. Он создал их, чтобы вместе с ними творить, и он наставлял их, в том числе, чтобы они творили. И он им сказал, это подсказка для этого есть в его повелении, владычествуйте, он сказал, над рыбами морскими. Я думаю, что я так морскую рыбу люблю? Вообще меня к рыбам тянет. Я понял, это связь. Божье повеление первое, владычествуйте. Вот посмотрите, там правда, владычествуйте над рыбами морскими. Поэтому у меня дома несколько аквариумов, но они пресноводные. Мне всегда хотелось морской аквариум. Но это очень дорого. Шучу. Но он сказал, главное, владычествуйте. Владыка это не узурпатор. Владыка это и управляющий, и хозяин. То есть, заметьте, он дал им такой полигон и сказал, а вот Ну, как, знаете, ребенку дали огородик и сказали, твоя грядка, но ты должен эту клубничку вырастить. Она твоя. И мы-то знаем, сколько ребенку надо пройти. У меня сын как-то съел у соседей помидор, Никита. И он вдруг понял, что помидоры из грядки, они вообще другие вкусные. Ему так понравился. Я хочу помидор. Мы ему купили семечко, он посадил. У нас на окне вырос помидор. Несколько он их съел, они правда были сладкий вкус. Помните, как в нашем детстве? Не эти синтетические, завезенные. Вот я давно не ел таких помидоров. Я помню вот это чувство, когда мама ведро бычье сердце привезла такие. И они просто как яблоки, как груши какие-то. Они вот сладкие. Я не мог наесться помидорами. И вот наш вырастил помидор. Все, я буду растить помидор. Мы ему тепличку сделали. Все, вот твоя грядочка. В общем, он как понял, что это надо пропалывать, подвязывать. Он, в общем, ну понимаете, кто растил эти помидоры, да, с горем пополам вместе, а на следующий день сказать, нет, давай что-нибудь растить, что не надо подвязывать, и вообще его ничего не будем растить. Не получилось сотворчество, понимаете? Не получилось. Вот, потому что творение это вот, но Богу хочется, чтобы мы творили. И я считаю, я верю, я немножечко понимаю, что в Эдемском саду Бог вместе учил их, как творить. Что-то новое, что могут люди. Ну, как ребенок, мы даем ему кубики, мы примерно понимаем, что он может сделать. Но нам интересно, а что же он сделает, правда? Когда мы даем краски, а что же он нарисует? И чем лучше у него это получается, тем нам... Можете вспомнить те радость, когда ваш ребенок что-то нарисовал, что-то сделал, показал, мам, смотри, это ты. Ну ты радуешься, он нарисовал и веришь, что у него потом получится лучше, да? Но он улыбается, он красиво это нарисовал. Вот он творит. Вот. И Бог, я бы сказал, если это вот такой мастер, который может написать любую картину. Вот любую. И потом эта картина оживает и живет своей жизнью. Но он знает, что он все может. Ему жутко хочется. Жутко хочется, не к слову, для Бога. Но он очень желает, чтобы его дети тоже рисовали живые картины. И он как мастер учит их, как это делать. Дает им краски, холсты, приходит и показывает. Сначала у детей появляются учеников каракули, пятна, потом силуэты, а потом у кого-то получается полотно явления Христа народа в Третьяковской галерее, которую сотворил великий художник. Вот в чем суть творчества. Но это образы, и в Эдемском саду он учил их творить. Ну, дьяволу это не понравилось. Он пролез в эту звериную психику змея, и через змея предложил им попробовать по-своему. Нарисовать мир по-своему. Как опознайте зло. И вот этот выбор, познание плод добра и зла, на самом деле свел к чему? Они жили в добре. Почему на Руси говорят, от добра добра не ищут? Другими словами, если в принципе у тебя ну нормально, хорошо, будь осторожен, потому что ища лучшего, ты можешь сделать хуже. Я долгое время не понимал, лучше враг хорошего, пока не окунулся в несколько ситуаций, когда, желая сделать лучше, я или мои сотрудники, или мои руководители все испортили, сделали хуже. Ну, там, проект завалили, дело всей жизни, там, я проработал в Русско-американском институте, но вот это правда... Памятник лучшее, враг хорошего. Хотела сделать лучшие, сгубили очень мощный проект христианского института, действительно христианского, который Сашенька Гуров закончил, теперь с дипломом Русско-американского института. Это обидно, действительно, когда, желая лучшего, ломают хорошие. Так в жизни бывает. Вот в Эдемском саду впервые обкаталась такая стратегия. Давайте вы лучше, вы будете как боги. На самом деле они, зная добро, выбрали путь познания жизни через зло. Через болезни, через страдания. И самая ужасная первая их трагедия была: первенец сына убивает второго сына. Это ужасная трагедия. И они утешались друг в друге, в детях ушли, в семью. Но все, это путь познания зла. И этот путь закончился великим благочестием тайны. Христос пришел, основал церковь. И сейчас церковь для нас это место духовной реабилитации и воспоминания тех первых смыслов. Но для чего? Чтобы через путь, истину и жизнь, через знаки причастия, личную веру, как святой и верный, вернуться к познанию жизни через добро, через Бога. Ибо мы Его творение на самом деле, Божье, созданы для того, чтобы творить, но созданы во Христе Иисусе. И несколько слов: созданы во Христе Иисусе. Почему причастие? Когда мы принимаем причастие, мы тоже совершаем творение. Мы помогаем Богу нас сотворять. Через две простые истины. Кровь – это агнец Божий. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самому, приняв образ раба, сделавшись человеком и по виду став как человек. Подумайте о его ранах и о каких смыслах. Он истязуем был, но страдал добровольно. Наказание мира нашего было на нем, нашего вообще и твоего мира, мира, в котором ты живешь. Наказание мира твоего и моего было на нем, и ранами его мы исцелились. Кровь – это мощный символ, знак и действие нашего освящения, через которое мы исповедуем имя Агнца Божьего. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот Агнец Божий, который берет на себя мои грехи. И грех в моей жизни. Кстати, грех в вашей жизни может быть занесен, как, знаете, одуванчики с другого поля. Вы пробовали когда-нибудь одуванчики, у кого участок был? Бесполезно, они всегда залетают. Вот знаете, если ты что-то не сеешь, не вспалываешь, то там всегда прорастут сорняки. Истина простая. Если ты не сеешь, кто-то посеет. Так и в жизни. Если ты сам не думаешь, не перевариваешь истину, в тебя обязательно вольют ее. Тебе скажут, во что верить, кого любить, кого ненавидеть. Одуванчики раздора, ненависти, гнева залетят и прорастут. И где-то они будут расцветать, а где-то будут заглушать добрые зерна. Так вот, кровь – это переживание смысла Агнец Божий. Он взял грех. Мой грех, который я генерирую, злясь, негодуя, глупости говоря, думая. Вот. Есть грех, который я произвожу. Есть грех, который производит в мою жизнь. Мы чувствуем грех душою своей, если она освящена. Мы его чувствуем как раздражением. Вот. Раздражение – это может быть реакция на грех. Страх. Страх есть мучение, боящийся несовершенной любви. Если Бог есть любовь, то самый верный инструмент напугать верующего. Он уже боится, он излучает веру страх, а не веру любовь. Страх. Усталость от жизни. Усталость от жизни. Это не любовь к жизни тоже. Вот душа чувствует – это все грех. И есть грех, который учит нас общество, что любить, кого ненавидеть. Вот сегодня мы живем в мире, когда нас сильно пытаются научить, кого любить, кого ненавидеть. Не позволяйте другим вас заставлять во что-то верить. Поймите свою веру. И вот кровь Христа – это исповедание Его важного имени, Агнец Божий. Агнец Божий, и это молитвы очищения, прощения. Не просто прости, не зная за что, прости, я чувствую вот это. Пойми, что в тебе не так. В мыслях твоих что не так, в чувствах, в твоих желаниях, решениях, в твоем теле. Пойми, что не так. Пойми, что стыдно. И все это отдавай Богу. Исповедовать – это отдать Его. ранами его мы исцелились. Вот это вот духовное исцеление, оно так происходит. Это первый символ принятия крови Христа, исповедания имени Агнца Божьего. А хлеб – это питание. Хлеб всему голова, но в нашей культуре вообще. Но хлеб – это символ тела, тела Христа, питаться им. Господи, я питаюсь кем? Иисусом Христом. Почему? Потому что понятный для меня Бог телесно воплотился в Иисусе Христе. Я питаюсь им. Но для чего? Чтобы через Него и в Нем, и силой Его вернуться к Отцу. Мы Его творение. И Он творит нас, когда мы так принимаем причастие, проживая Иисуса Христа как Агнца Божьего и как вся полнота Божества телесно. А это еще значит, переживаем Его имя как Учитель, но Учитель жизни. То есть мы в теле Иисуса Христа, через тело свое, через жизнь теле, Он показал важные смыслы жизни. Вот почему важно запитывать душу примерами из именно Евангелия, Нового Завета, там, где про Иисуса Христа. И последнее. Ради чего все Он это делал? Помните, на кого Он всегда указывал? Если двое согласятся просить о всяком деле, будет от кого? От Отца Небесного. Не ваше время знать времена и сроки, которые положил кто? Отец своей власти. Кто прибудет во мне, и я в нем. Тот в ком прибудет? В Отце. А Отец – это Творец. А Творец хочет, чтобы мы с Ним творили новое, писали свои картины живые, как, будучи святыми и верными, отделяя свой сосуд и Богу угодно его употреблять.